вас услышали.
12.35 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, господа, мы поговорили о том, как выйти из длинных выходных, обсудили всяких кумиров и идолов. Давайте поговорим о кино.
Давайте. Что посмотреть в эти праздники?
Да, в эти выходные, чтобы просто вот так вот до 6 утра не пялиться в стену, а хотя бы посмотреть какой-то хороший фильм. И к нам в гости заглянул молодой дарование, кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, добрый день.
Да, здравствуйте. Наконец-таки я вернулся.
Да.
В родные стены.
Да, ну меня
здесь не было.
Ты смотрел все это время фильмы, о которых сегодня хочется
рассказать. Я все это время мучился от учебы, в первую очередь, да. Ну и фильмы, да, успел посмотреть. 5 новинок 2025 года. Есть среди них и хорошие, и не очень. Сейчас разберемся по очереди.
Давай.
Первое кино, о котором я хочу поговорить, называется «Черный чемодан».
Угу.
«Black Bag», кажется, в оригинале. Его снял довольно-таки известный режиссер Содерберг,
да.
Стивен Содерберг, который вам известен по фильмам «Друзья Оушена», там трилогия его великая, угу. и так далее, и тому подобное. В последнее время, можно сказать, как-то вот он не отмечался ни любовью зрителей, ни любовью критиков, вообще любовью не отмечался в целом. Снимал какое-то проходное кино, если зайдете на Кинопоиск, посмотрите там на его картины, все очень грустно, серо и так далее и тому подобное. А и вот сейчас, внезапно, когда этот фильм выходил, критики его возлюбили сильно, говорили, что это новая классика, что это надо смотреть, я решил посмотреть. Кино шпионское, тем более якобы боевичок, ну, грех не глянуть, так вечер провести.
Кейт Бланшетт там играет.
Кейт Бланшетт, да. И также Майкл Фассбендер, угу. который угу. наконец-таки вернулся, да, он долгое время занимался гонками, пропадал в профессию, не заглядывал, сейчас заглянул.
Пирса Броснана я еще вижу. На...
Да, Пирс Броснан там тоже.
Господи, этот...
Который Бонда играл.
Джеймс Бонд. Да мы поняли, да. Я знаю, кто это, он везде в последнее время. Так, так, и дальше что?
Ну, не прям везде, я бы не сказал. Но он играл в «Гангстерленде» Гая Ричи, вот сейчас сериал выходит, но мне кажется, что он так особо не блещет тоже известностью в последнее время, популярностью. Но так или иначе, он здесь заглянул, можно сказать, такое приветствие из прошлого, учитывая, что фильм про Ми-6, а он раньше играл агента Ми-6, здесь он играет главу, mm-hmm. одну из глав Ми-6.
М, да.
Так вот, фильм, с одной стороны, так себе, потому что визуально, с точки зрения режиссуры, он немножко пластиковый, излишне витринный, вот как будто бы Вуди Аллен поздний снял, или вот в самолете, знаете, вы сидите и включаете какой-то ширпотреб, чтобы мозг отключить и заснуть. Вот то же самое. Это с одной стороны только. С другой, через минут 20-30 хронометража он раскрывается довольно-таки интересно. Раскрывается как представитель жанра, который, интересно, переизобретает все шаблоны жанра. Чтобы вы понимали, на весь фильм мы получаем, ну, от силы один выстрел и от силы один взрыв. Все. Несмотря на то, что мы погружаемся в кулаку вот этих габистских интриг, этих разведчиков и так далее и тому подобное. И, кстати, там затрагивается и российская тема, в том числе актуальная, но без излишней клюквы, я бы сказал. Мы не получаем прям такого развлекательного зрительского попкорного боевика. Это довольно, на удивление, элегантное кино, размеренное, которое больше уделяет свое внимание раскрытию доверительных взрослых отношений между супругами, вот которые ступили на тропу построения брака, настоящего брака. То есть это больше кино о здоровых отношениях и о том, как сложно быть здоровыми взрослыми людьми, которые друг другу доверяют, которые не ссорятся по пустякам, которые сдерживают свой брак, да, вот в этой атмосфере состоятельности, так скажем, зрелости. И вот только вот это уже окружено контекстом разведывательных интриг. Да, и всего прочего. Причем контекстом довольно-таки спокойным, размеренным, погруженным в детали. То есть мы там увидим, какие нейросети применяются на сегодня в разведке, и как полиграфы работают на сегодня в разведке, и как они там психологично пытаются раскрыть, кто из них предатель, кто не предатель. Это...
Интересно за этим наблюдать.
Да, было неожиданно для меня. Ну,
Микаэль, вы рассказали, меня вот заинтересовало это кино. Единственное, меня напрягла ваша вот формулировка, что фильм, с одной стороны, такая пластиковый
да.
и витринный, а с другой элегантный и
да.
Еще какой-то вы синоним привели. Так все-таки пластиковость и витринность – это негативное какое-то высказывание?
Можно ли сказать, что он шаблонный?
Да.
Шаблонным так? Я бы его не назвал. Я бы сказал, что визуально от него пахнет витринностью, вот такой вот...
Что такое пахнет?
Ну, вот пластиковый, он такой какой-то вот излишний, знаете, непоказушный, когда ты включаешь какой-нибудь фильм на Netflix'е, и вот он такой формалистский, неинтересный визуально.
А Джеймс Бонд это не витринный?
Джеймс Бонд витринный иначе. В Джеймсе Бонде глянец такой профессионально выстроенный, он хороший. А здесь я говорю о глянце в плохой коннотации.
Понятно.
Да, то есть вот как мы включаем средний какой-то фильм на стриминге, и мы понимаем, что они все более-менее одинаково выглядят. То есть ничего такого. Вот здесь то же самое. То есть красиво, но вот слишком шаблонно красиво. Вот так. Но и опять так, же, я советую
чемодан,
посмотреть.
Да,
да, я бы не назвал этот фильм новой классикой, но я бы сказал, что... Вот помните фильм «Мистер и миссис Смит»?
Да.
Вот это новая версия, но более зрелая. Для более состоятельных зрителей. Вот, я поэтому советую.
У нас прокат будет?
Нет,
будет?
Этот фильм вышел сначала в ограниченном, что ли, прокате, потом только в онлайне, я точно не помню. Но у нас в любом случае не
зайдет. В кинотеатрах нет.
В марте, мне кажется, он вышел у нас, да. А мы идем дальше.
Но в онлайне можете посмотреть спокойно. Далее. Фильм называется «Под огнем». Я его очень сильно ждал. Очень сильно. Я очень сильно его ждал.
Почему?
Это режиссер Алекс Гарланд, который снял «Падение империи» недавнее. Я тоже хвалил, нахваливал его на эфирах не раз. И говорили...
На самом деле... Да. Ладно, да, дальше.
Да, вот Алекс Гарланд похож на... Не похож, а известен фильмами «Из машины». Там «Мэн» у него недавно выходил, «Мужской род», или вот «Род мужской» такое кино. В общем-то, довольно-таки популярный в узких кругах авторский американский режиссер. «Аннигиляция», кстати, с Натали Портман, тоже у него был фильм, может, знаете. Вот после «Падения империи» я на него обратил внимание. Другие фильмы я его не смотрел, но меня зацепило это кино экшн-постановкой. Тот фильм повествовал о гражданской войне в современной Америке.
Да.
Да, такое интересное кино, хотя его тоже не особо взлюбили, можно сказать, но я взлюбил, мне этого достаточно. И вот об этом фильме критики говорили, что это кино якобы антивоенное, но которое войной упивается, которое там блещет кровью, кишками, насилием, которое идет полтора часа, но за эти полтора часа ты не можешь ни разу вздохнуть нормально. И для меня это вот сразу продано. То есть вот я сразу хочу это посмотреть. Мне вообще было все равно, что фильм упивается войной. Мне сразу два, пожалуйста, сюда. Я пошел, я посмотрел. Во-первых, я так скажу, фильм не упивается войной, нисколечки, это бред. Во-вторых, я скажу, что это, наверное, один из лучших антивоенных фильмов всех времен и народов, который я, по крайней мере, когда-либо видел. Это очень круто. Ну вот если начинаем с чего-то минимального, такого простого. Алекс Гарланд для меня стал режиссером-диджеем. Вот я хочу за ним застолбить это клише, потому что только он может так смешать технически свой монтаж, операторскую работу, звук, музыку в таких непростых жанровых условиях и в такой непростой аннотации настолько резво. Вот только он умеет это делать, настолько драйвово, так скажем.
Вот так-то.
Да, вот именно такой темп. Он, вот эта его мелодика, темпика, она не очевидна, но если вы будете рассматривать, погружаться, да, то, ну, все вот видно, все видно, и это очень похвально. Я также скажу, что это один из самых незрительских, зрительских фильмов всех времен. Почему? С одной стороны, здесь технически все сделано очень круто. Этот фильм про военных в Ираке. Они заходят в дом и пытаются из него выбраться. На этом сюжет заканчивается. Это сделано технически настолько изысканно. Операторская работа, я повторюсь, монтаж, костюмы, атмосфера. Почему зрительская? Вот именно поэтому. Потому что за этим очень круто следить, как работает режиссер с актерами, да, внутри. Это очень круто построено. Почему не зрительская? Потому что за полтора часа мы видим, ну, от силы одно-два убийства, от силы. В таком фильме, я повторюсь, да, мы вспоминаем сюжет и жанр. Одно-два убийства. Потому что фильм не играет на ожиданиях. Вот, думаешь, вот сейчас его убьют, как это обычно бывает в американских фильмах. Нет, не убивают. Ты думаешь, сейчас они туда пойдут. Нет, не пойдут. Он не проговаривает, следуя за политикой, следуя за слащавым, следуя за жанром, какие-то свои мысли вслух. Он просто показывает все как есть. Он не пытается вам угодить, он не пытается критикам угодить. Он показывает войну так страшно, так как она есть, показывает незрелищное и страшное, настолько зрелищное и драйвово, как может показать только Алекс Гарланд.
Это психологизм какой-то, да, такой?
Ну, наверное, да, высокий. Причем я скажу, этот фильм построен на реальных событиях, основан, и Алекс Гарланд его снимал с Рэем Мендоза, это как раз ветеран боевых действий, в том числе в Ираке, и, собственно говоря, этот фильм происходил с его группой, и сам Рэй Мендоза, второй режиссер этого фильма, его, точнее, прототип, его молодая версия в этом фильме присутствует. Это максимально круто, я даже высокопарных каких-то выражений не буду подбирать для этого кино, просто круто.
Да уже вы и так подобрали немало.
Называется фильм еще раз.
«Под огнем». Его вообще в оригинале можно было бы назвать «Военные действия», это подошло бы лучше, но, не знаю, у нас вот решили «Под огнем». Если мы говорим про актерский состав, там такие молодые ребята, не звезды, но есть один парень, на которого я обратил внимание. Как оказалось впоследствии, он армянин наполовину, я, получается, не мог не обратить внимания.
Естественно, он тебя сразу почувствовал.
Да, что-то вот я славянин. Космо Джарвис его зовут. Это звезда недавнего самурайского хита «Сёгун». Такой молодой пацан, похож на Тома Харди. Тем более я не мог на него не обратить внимания.
Все сложилось.
Да, да. Он сейчас в «Одиссее» снимается, Нолана, в фильмах Гая Ричи. Поэтому за этим ребятенком, вот мальчишкой следите. Он, я думаю, у него будет большое будущее.
Кто подменил нам Микаэля? Уже второй фильм, а все так хорошо.
Сейчас мы дойдем.
Самая грязь пойдет под конец.
Да, я оставил напоследок. Далее, ну вот, в общем, да, «Под огнем» посмотрите.
Хорошо.
Обязательно. Вот пока что для меня это лучший фильм года.
Пока «Черный чемодан» у меня лучше.
Подожди, подожди.
Так, идем дальше.
Дальше. Фильм называется «Мудрые парни». Его снял режиссер Барри Левинсон, которого вы знаете по «Доброе утро, Вьетнам», по фильму с Томом Крузом и Хоффманом, как же он назывался, «Человек дождя»,
да.
Двух братьев.
Старый, да.
Известный режиссер, который вышел в тираж, мне кажется, к сожалению, потому что последние его работы тоже ни о чемные, довольно-таки, по крайней мере, восприятию публики. Но это его лента, мне лично чем ожидалось для меня. Почему? Потому что криминальный жанр, про итало-американскую мафию, я это очень люблю, потому что играет там Де Ниро, причем в двух ролях. Он играет двух соперничающих мафиози, которые в прошлом были друзьями.
Кто бы сомневался.
Да, наступили
где
на тропу
итальянцы,
войны.
Там и Де Ниро.
Но это круто. Это как бы у меня здесь претензий никаких нету, потому что это классика жанра. И посмотреть на Де Ниро в этой роли для меня, ну, в очередной раз большое удовольствие. Причем он играет две роли, казалось бы, загримирован в одной из них, но играет натурально, и у меня никаких вопросов особо не было к этому. Причем этим фильмом занимались люди, которые выстраивали большие работы Мартина Скорсезе. «Славные парни», там «Казино», «Волк с Уолл-стрит», «Бешеный бык». Команда собралась хорошая. И мне казалось, что, ну, вдруг Барри Левинсон может нас удивить. Причем, когда фильм вышел, его показывали Warner Brothers, большая голливудская компания, и это один из самых больших ударов по их бюджету в этом году. Фильм ужасно провалился, там у него оценки 5,9, 5,8, если не меньше. Ужасно показал он себя в кассе. Никому он не понравился. Что могу сказать? Не так все плохо, на самом деле. На удивление. Огромное удивление, не так все плохо.
А почему тогда он никому не понравился?
Честно, я не знаю.
Сборы 9,5 миллионов, если верить одному известному агрегатору киношному, при бюджете в 45.
Да, это очень плохо. Это очень плохо, чтобы вы понимали, чтобы свой бюджет окупить, нужно собрать в 2,5 раза, в 3,5 раза больше бюджета. Я не знаю, если честно, может быть, зумеры не оценили такое кино, как-то это для них может быть слишком слабо.
Сказал зумер.
Да, ну вот я как-то отличаюсь в этом плане. Может быть, не знаю, устал зритель от такого жанра, хотя, как по мне, это очень крутой жанр, я бы его смотрел. Не знаю,
нет, ну просто фильм немножко похож на, по своей фабуле, по своему сюжету на другие фильмы.
Ну, конечно, конечно.
Есть итальянские мафиози, между собой ссорятся, хотят друг друга убить, да, и так далее, и тому подобное. Да еще и Роберт Де Ниро, которого уже забыли, что он может играть кого-то другого, кроме итальянских
мафиози. Аль Пачино и Роберт Де Ниро.
На самом деле нет, он же недавно играл в «Убийцах Цветочной Луны», у Скорсезе тоже. Он там не играл у там американского мафиози.
Нет, но он играл в последние всех, там, его плохого дедушку и так далее, и тому подобное.
Ну, кстати, так или иначе, да, это «Возвращение мастера», которое я был рад видеть.
Андрей, советую все равно, да, посмотреть?
Сейчас вот...
Да.
Да, я быстро зачитаю. Андрей пишет, я посмотрел по советам вашим «Микаэль. Красный шелк». Трэш полный. Да. Динамика в фильме в этом неплохая. Сюжет тоже неплохой, но все актеры играют придурков.
Обращайтесь.
Не знаю. Я посмотрел «Красный шелк». Мне фильм очень понравился. Прикольно. И актеры там не придурки. Просто это такое немного нарочитое кино. Это как бы немного такой... Есть даже жанр такой... как это называется, комедия дель арта в Италии это называлось, немного с таким усмешкой.
Нужно понимать, актеры. Что это жанровое кино, это не историческое Конечно. Кино, это кино, которое чуть ли не в альтернативной вселенной происходит, mm-hmm. и это вычурность, которая ему свойственна. Это
вот
не
эти декорации,
минус...
вот это все помпезность.
Да,
вот
это просто стилистический ход съемки. Такой. Но да, обращайтесь, во-первых, во-вторых, касаемо «Мудрых парней», я понимаю, почему не понравился, наверное, mm-hmm. потому что он визуально, повествовательно, концептуально как будто бы не понимает, о чем оно. Это вроде бы художественный фильм, а вроде бы ностальгия. Это вроде бы художественный фильм, а вроде бы какой-то репортаж документальный. То есть ему не хватает концептуального, адекватного обрамления. Да, то есть ты не понимаешь, mm-hmm. что ты смотришь до конца. Mm-hmm. То есть нет какой-то адекватной, такой устоявшейся стилистики в том, что ты смотришь. Тем не менее, режиссура не блещет чем-то таким сверх, но... Мне было интересно смотреть. То есть я ждал, что произойдет в следующей сцене. Uh-huh. Де Ниро играет хорошо. Там, кстати, Космо Джарвис тоже играет в этом фильме. Играет такую нелепую роль, но играет занимательно, тоже приятно глазу. В общем-то, вы ничего от этого фильма такого не получите, но и не сказал бы, что потратить время впустую. Люди говорят, что там слишком много пустых разговоров и мало действия, но я напоминаю, что в фильмах Скорсезе тоже довольно-таки мало убийств на 3 часа хронометража, то есть там 4-5 убийств максимум. То есть это всегда было больше пролоск жанровый.
А это сколько идет «Умные 2-10. Мудрые.
2-10. То есть, да, если вы любите смотреть на этих мафиози, которые forget about it, вот так вот разговаривают, да, коверкают английский uh-huh. язык на этот итало-американский лад uh-huh. импозантный, uh-huh. тогда я советую, ну, вряд ли потеряете время. Так на вечерок отключить мозг можно.
Поняли, идем дальше.
«Мудрые парни, друзья», да. Запишите.
Да, далее фильм называется «Опустошение». Это тоже один из фильмов, который я очень сильно ждал. Господи, как я его ждал.
Батюшки, да что
да.
ж там такое-то?
Ты что так ждешь?
Ты очень сильно его ждал. Ну, почему, я объясню. Во-первых, Давай. Там играет Том Харди. То есть, все, да, ты
да, уже понял. Напомним, что это твой да, любимый актер. Да,
это краш.
Да, да. Более того, режиссер там Гаррет Эванс, это человек, снявший «Рейд», дилогию. Это индонезийский боевик, который стал, можно сказать, крестным отцом Джона Уика. То есть mm-hmm. весь Джон Уик вдохновлен тем экшеном и той постановкой, что Гаррет Эванс продемонстрировал в «Рейде». Поэтому, если вы любите такое, я советую посмотреть эти фильмы. Тоже говорит, что это мясорубище полнейшее. Но 4 года на Netflix его не могли выпустить, постоянно его как-то переносили. Но я все равно ждал, думал, mm-hmm. ну, вдруг будет круто. Тем более, вот давно он как-то себя не практиковал в этом жанре. Тем более Том Харди, любимый мой. Господи, как же это плохо.
Да ты что?
Я не знаю, насколько это плохо даже.
Даже несмотря на то, что там Том Харди.
Ну, чтобы вы понимали, по моей шкале, если фильм где-то 6,9 получает, так. То есть это, наверное, уже не нужно включать. А этому фильму я поставил 5,7.
Боже мой.
Это очень плохо.
Том Харди расстроился?
Что не так?
Вот с самых первых минут в глаза нам бросает такую фальшивую зеленку. Зеленый экран, компьютерная графика, которая там вообще не к месту. Шаблоны, штампы.
Угу, поняла.
Герои не настоящие. Какая-то дебильная, выдуманная драма, в том числе с точки зрения злодеев. Фильм очень сильно пытается из себя построить какую-то брутальщину, какую-то жестокость. У него это решительным образом не получается. Не только потому, что с экрана рвется вот эта искусственная компьютерная графика, но и потому, что он написан плохо. Ты не веришь происходящему. Потому что даже экшен, который якобы должен быть изобретен, у такого режиссера, здесь второсортный для него, абсолютно глупый, тупейший, идиотический. Ты смотришь, думаешь, что я что, должен этому верить, что вот я настолько дурак, по твоему мнению, Гаррет Эванс.
Короче, проблема в сценариста?
Во всем проблема. Угу. То есть я не знаю, где его великая постановка экшена, куда она делась. Здесь это все выглядит ужасно плохо.
Не верю.
Вообще не верю. Угу. То есть фильм падает в свою лужу, и в конце, собственно, лужу, и в конце он превращается, я бы сказал, в индийский боевик. Угу. Или, вы знаете, Александр Невский есть такой человек.
Танцуют?
К сожалению, да, знаю.
Да. Вот в его работу будто превращается.
Но у него это, наверное, смешно было бы, а тут...
Ну, это плохо, что хорошо.
Да, это очень грустно. Это очень грустно, и очень грустно, конечно, что, да, и Харди в этом снялся, и что... И
да даже он деньги зарабатывает, что ты так прям переживаешь?
Ну, смотреть это, молодец. Вот если не думать о сюжете, ну, просто вот как-то, знаешь, расслабиться.
Жвачку.
Как жвачку.
Если у вас получится настолько сильно мозг отключить, чтобы поверить этому экшену, то да. Раньше, я бы не сказал, что «Джон Уик» тоже слишком реальный фильм, или что «Рейд» слишком реальный фильм, но этим фильмом удается совместить фантастическое со зрелищным. То есть ты этому не то, что не веришь или не веришь, но ты получаешь удовольствие. А здесь здесь глупость настолько бросается в глаза, что у тебя не получается получить удовольствие. Поэтому нет. Это смотреть нужно только в том случае, если у вас прям удается на уровень амебы мозг отключить.
Вообще, тогда, да. Сюжет-то не такой уж плохой. Видно, когда там... Я фильм сам не видел, я про него читал, но, насколько я понимаю, это снято все очень как-то не натурально и интересно. Потому что там сюжет-то он... Ну, во всех фильмах американских, в триллерах этот сюжет присутствует.
Ну да, боевика, там про полицейского, там... который погружается в подпольный мафиозный мир.
Да, там ищет. Воруют какого-то ребенка мэра.
Да, или... то есть, с одной стороны, это штамп, а с другой стороны, этот штамп еще и второе дно пробивает в руках Гарнета Эванса. Поэтому нет.
Ну, вот, короче, честно, меньше советую. 6 мы не смотрим.
Ну да.
Все, поехали дальше.
Нам сказали нет, значит, еще один
так, еще раз «Опустошение», да?
Да, вот я опустошен после этого фильма.
А, наполнись. Следующий, да, может, наполнишься.
Нет, не получится. Опять не то. Тоже не получится. Что, но я его фильм? И не ждал, слава богу. Хотя вот мне было интересно его посмотреть. Называется фильм «Микки 17». Режиссер Пон Джун Хо, это корейский мастер, который снял «Паразитов», «Воспоминания о убийстве».
Ой, это классно, да.
Да, после «Паразитов» это его первый фильм. Тоже голливудский, тоже Warner Brothers. И после «Мудрых парней» это еще один фильм, который очень сильно ударил по Warner Brothers. По этой студии, с коммерческой точки зрения, очень не везет. Тоже ничего фильм не собрал, критики тоже холодно отнеслись. Тоже был производственный ад, как и в случае с «Опустошением». Там режиссер ссорился со студией за право финального монтажа. Он хотел, чтобы его версия выходила, а не версия студии. Ну, вот дохотелся, собственно говоря. Хотя, ну, не в этом даже проблема. О чем фильм повествует и кто в нем играет? Играет в нем Роберт Паттинсон. Мне нравится этот актер. В последнее время он у меня на карандаше, дабы записать его в список любимых актеров. Мне нравится его карьера, то есть он как-то реабилитировался очень хорошо после «Сумерек», уже давно,
казалось бы, да, куда?
Да, во многих крутых, интересных фильмах снялся. Что здесь, о чем фильм? Фильм повествует о чувачке, который летит в космос и становится своего рода клоном, которого использует компания, покоряющая другую планету, чтобы его там двинуть куда-нибудь, чтобы он там умер, получить с него все данные и возродить снова. То есть «Микки 17» — это 17-й номер этого чувака.
17-я версия, да, получается?
Да, а чувака зовут Микки, собственно говоря. Все очень просто.
Это Паттинсон играет?
Да.
Ой, наверняка голиком там шастает, все понятно.
Ну, у него там были, да...
Нет, твой анализ глубокий.
Он его вновь печатает. Вот я читаю свеженапечатанное тело, в которое загружает его сознание.
Ну да, там видно его тело.
Неинтересно за этим наблюдать.
Во-первых, сценарий очень интересный даже. И визуально все интересно снято. Сеттинг, то есть мир проработан, прорисован очень интересно. И вся эта сюжетная тропа с перерождающимся главным героем тоже интересная. Но здесь, наверное, во-первых, плохо с точки зрения идеологии, потому что в очередной раз нам показывают, что капитализм — это плохо. Вау, ничего себе, плохие деньги, человек становится предметом товарно-денежных отношений, кто бы мог ожидать, кто мог подумать. Плюсом ко всему здесь критика Трампа, прям в лобешник такая критика Трампа, карикатурнейшая, ну, как будто бы, я не знаю, пришел на детский утренник и сижу, и мне это втирают. И сама постановка...
Шутят они, стыдно тебе, да?
Да. И сама постановка, во-вторых, тоже карикатурная. Эта карикатурщина не только прослеживается в выстраивании идеологической формы повествования, но и в самом повествовании. Как построены диалоги, как построены некоторые сцены. То есть иногда фильм скатывается в такую чистейшую, неприкрытую буфонаду. И не в то, что фильм, снятый корейским мастером, да, который вот в Голливуд пришел, а будто бы это какой-то стриминговый американщина, глупейшая, тупейшая.
Можно я зачитаю одну маленькую цитату из краткой информации? Упавший в пещеру Микки 17, упавшего, спасают обитающие на Нифльхейме ползуны. А вернувшись на базу, парень встречает свою 18-ю версию. Мне кажется, это прям гениально. Вот ползуны,
да, Нифльхейм. Да, я не спорю, сценарий действительно интересный, и мне было интересно смотреть за, вот именно за сценарием.
Что ты так переживаешь? Американцы сами себя тут поедают в совет.
Это кореец.
Ой, ну фильм-то американский.
Да, если снял-то там... кореец, и это разница? Самое странное.
Есть, ему платили американцы, он же не просто...
Микаэль, если что-то не понимаешь, у нас есть Макс, который сразу копнет туда, куда нужно.
Просто история в том, что здесь они сами себе придумывают вот эти истории поедания Трампа и так далее.
Я вас не понимаю, с какого бодуна кореец решил порассуждать о Трампе, тем более так банально. Поэтому мне не понравилось.
Господа, посмотрите «Микки 17». Может, вы поймете, с какого бодуна они это сняли.
Да. Да,
Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор, был сегодня у нас в гостях.
Телеграм-канал «Обезьяны и кино». Там найдете текстовые версии моих отзывов. Спасибо.
Спасибо большое. Идем в кино все быстренько.